Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр и Евгения Ульевы. Многодетные родители, родители 8 детей, дедушка и бабушка 9 внуков, Александр – предприниматель, Евгения – наш постоянный гость, православный психолог. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас тема, которую я задала, потому что я сейчас объясню, почему. Мы сформулировали ее так: как не задушить ребенка своей заботой и контролем. А почему мне пришла вот в голову эта тема? И в свое время я издала книжку, которая сейчас, не знаю даже, к сожалению или к счастью сказать, очень популярно, перенесла 3 переиздания. «Я верю, что тебе больно» — про депрессию подростков и про детей в таких критических состояниях. Мне время от времени звонят, там находят меня читатели. А вот Евгения, она как раз принимает у себя пациентов, да, и, Жень, у тебя огромный,
людей, да,
у огромный жизненный опыт. Вот, а у меня он менее огромный, но уже какая-то такая статистика просвечивает. Очень часто звонят родители детей, которые говорят, у них есть все. Они вот только подумают, а у них уже все есть. Они даже, может быть, и подумать не успели, уже у них превентивно все есть. Но почему-то вот мы вводим их по психологам, меняем школы на самые лучшие, в самые дорогие психологические центры, кладем в самые дорогие лечебницы, а никакого улучшения нет. И вплоть до того, что вот они нас уже начинают ненавидеть и признаются в этом своим психологам. Я должна сразу сказать, что никакого осуждения ни в моих словах, ни в коем случае нет, потому что сама тоже, хотела сказать сами, но быстро справилась, но сама тоже там накосячила и тревогой
мы
своей.
Мы тоже косячили, всё,
всем, да,
ну, то есть, конечно.
Дорогие родители.
Как ты мог не накосячить? У тебя 8 больше возможности достичь.
Да
нет. Сын
покажу, как вы на Пушкин-то говорили.
Да, поэтому мы вообще никого не осуждаем, ни над кем не смеемся, не издеваемся, не троллим. Мы просто, да, хотим поделиться опытом. Ну, вот в данном случае наши дорогие гости, у них опыт значительно больше. И как вот не довести ребенка до такого состояния, что для того, чтобы выживать в нашей заботе, ему приходится пить таблетки против депрессии. Вот мы с Женей с тобой говорили до эфира о том, что ребенок с психологическими проблемами, как ты очень здорово сказала, это всегда симптом семьи. Потому что если это не психиатрия, да, если
это даже психиатрия, все равно это как бы накопленным итогом.
Ну да, либо это врожденное, либо это
но
уже...
Оно, вот это есть такая теория история. Современная, да, одна из теорий, но она, мне кажется, в духовном плане нам же тоже говорят, да, что вот как бы идет накопление как добродетелей, да, так и грехов, неправильного поведения, да, мы можем назвать это поведенческие паттерны, да, то есть если в семье кричат, оскорбляют друг друга, то второе, третье, четвертое поколение, оно же уже не критично это впитывает, что так надо общаться, криком, скандалами там, и так далее. И, как правило, это заканчивается психиатрией у уже третьего, четвертого поколения,
ага.
Да, они уходят в психиатрию. Есть одна из таких теорий. Да, это биохимические нарушения, но, тем не менее, присутствие неправильного поведения, а если мы возьмем православную аскетику, то как бы там очевидно, там, помните, спрашивают апостолы, это он согрешил или родители, да, когда там какая-то болезнь была у человека, которого надо было, слепорожденный, да, исцеление. Кто согрешил? То есть для них, для тех людей было понятно, что это какое-то вот, ну, что-то такое накопилось. Мы можем не называть это грехом, да, потому что мы сейчас очень толерантно относимся к больным людям, мы их всех любим, и деток сейчас их реабилитировали, их принимают в общество, в класс сажают, там инклюзия существует и так далее. Но, тем не менее, накапливание идет. И в том числе и генетических поломок, да, и так далее. То есть это такая очень большая сложная проблема. Я не говорю про все психиатрические заболевания, да, но есть такая область, где ребенок как бы убегает. Вот он не видит, не слышит, не может коммуницировать, он как будто вот сломалась система семейная, и все. И вот это вот такое последствие вылезает в виде больного ребенка, который именно, я говорю про поведенческие нарушения такие, который не может общаться с другими людьми, там еще какие-то вещи. Это огромный подвиг. Вот родители таких детей для меня, ну вот я считаю, что вообще святые люди. Вот сразу скажу, чтобы там не было никаких толкований, да, это огромный тяжеленный крест быть родителем такого ребенка. Огромный крест. И люди, которые подвязаются, вот я их вижу, да, они просто вот духовно удивительные люди. Потому что они все время в заботе о таком ребенке и так далее, да, они всячески вот занимаются его реабилитацией, любовью, они проявляют вот эту безусловную любовь к своему ребенку, потому что они ничего уже от него не ждут, никаких там медалей, завоеваний, пятерок в четверти и так далее. Они просто счастливы, что этот ребенок там, ну, не знаю, научился двигаться или говорить, или еще что-то. То есть эти такие очень сложные вещи. Но я бы сказала, что сейчас детская психиатрия, она прям, ее очень много, прям очень много. Или раньше диагностировать не умели, или действительно у нас общество такое сейчас болеет тяжело.
Ну, я еще, знаете, хотела такую тему тоже поднять, как вот этот железный купол, который мы раскрываем над своими детьми, и охраняем их от любых последствий, любых их поступках, и они не могут как бы научиться ничему. Понятно, что нельзя там какие-то опасные вещи позволять им совершать. И для меня, вот как человеку, у которого в семье был 20 лет один и тот же доктор, и в какую мы хорошую больницу бы не попали, никто не мог заменить этого доктора. И для меня врач, психолог – это врач, это личность. Это вот личность какого-то... Я знаю нескольких психологов, кого-то я отправляю к Жене, потому что я знаю, что она смотивирует, вдохновит, и человек справится с какой-то ситуацией. Но я абсолютно никогда не могу ответить на вопрос, что за центр нужно посетить, чтобы тебя починили. Да, вот это вот для меня загадочная
история. Ребенка починить. Вот это вот самое проблемное для любого психолога, когда приводит ребенка и просит его починить. Да, да. Что-то с ним не так. И очень сложно донести, что все-таки начинает все с родителей, потому что даже если ребенок неправильно себя ведет каким-то образом, то невозможно его просто починить и все. Нужно все равно работать со всей семьей.
Ну да, он вернется в семью.
Да, и да, и там опять сначала, то есть, идет какое-то искажение в поведении, да, какое-то, ну, какая-то проблема с коммуникацией, как правило, ребенку. Потому что она потом выявляется в школе, да, что он не может там со сверстниками общаться или еще что-то там учиться, или с родителями у него плохие отношения. То есть сложные такие штуки сейчас современность нам подкидывает.
Ну вот, а история следующая. Я вот, ну вот послушала, как вот охраняют... Может быть, я тоже так делала, опять же, без осуждения. Вот там ребенок, ну, давайте называть вещи своими именами, курит, и родители боятся, что его за это возьмут. Какое там за это наказание? Я не знаю, несовершеннолетний ребенок. Вот, по-моему, детскую комнату милиции или что-нибудь такое, полиции. Вот сейчас тоже точно не скажу, но почему же ребенку не почувствовать последствия того, что он делает? И вот я с этим вопросом пошла к своим друзьям, они тоже очень многодетные родители, у них тоже уже часть детей очень большие, они рассказали историю. Она просто смешная, но она очень показательная. Значит, дети, родители состоятельные. Дети немножко такие избалованные, заевшиеся. И вот перед Новым годом родители слушают такой диалог шестилетнего и девятилетнего сына. Шестилетний говорит: вот скоро Новый год будет, елка, под ней подарки. А девятилетний говорит: ой, да, что-то вот эта елка, опять скукотища, так опять подарки эти, ой, скукотища. И родители так немножко, ну, напрягаются, потому что уже понимают, что так... Так нельзя. И они говорят: да нет, сынок, не обязательно елка. Она вот не обязательно случается. Да ладно, ну что, не обязательно? Каждый год одно и то же елка, подарки. И родители решили не покупать ни елку, а если нет елки, то некуда класть подарки. И вот, значит, 1 января такой топот в гостиную, бежит шестилетние ножки такие, так-так-так-так. И обратно. Ты-ды-ды-дын. И такой шепот возбужденный: слушай, там нет елки. В смысле нет елки? Нету елки. А подарки где? Нету подарков.
Оказывается, такое бывает.
Да, то есть, как бы, ну, такая история смешная, но четко прослеживается. Вот, ну, если так, то так. меня еще есть история, но я потом расскажу. Простите, дорогие друзья, если вы слушаете...
Возникновение причинно-следственных связей.
Да, вдруг, возникновение причинно-следственных связей. И, ну, такое ощущение, что это тоже один из факторов какой-то вот травмы для детей, когда они могут делать, а их все равно сберегут от последствий.
Да, да, это неправильно, конечно. Потому что ребенок развивается в момент кризиса, в момент того, что он не получает того, что он хочет. Ну, даже вот когда его объясняют, там, нет, там, ты будешь есть во время обеда, да, до обеда нельзя это есть, там, и так далее. Современный ребенок, он совершенно лишен вот этого дискомфорта, да, то есть его, когда он рождается, у нас вот эта теория о том, что надо кормить по требованию и все выполнять требования ребенка. У нас еще мамы сейчас бедненькие боятся быть плохими матерями, пытаются быть идеальными матерями. И вот они 24/7, значит, пытаются обслуживать любое желание, предугадать малыша. И поэтому год, два, три, и к трем годам это уже совершенно такой эгоистичный, эгоцентричный ребенок, который не терпит ни малейшего замедления при выполнении его любых хотелок, желаний, он кричит, потом он манипулирует, там скандалит и так далее. И, ну, как бы общество на стороне ребенка, ребеночек же хочет, ребеночку же надо. Поэтому родители тут в такую прям в ловушку попадают.
Ну да, это называется у нас детоцентричное, да, общество.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами Александр и Евгения Ульева, многодетные родители. Говорим о том, как не задушить ребенка заботой и контролем. Александр, а можно к тебе обратиться и спросить, вот то, что я сказала, это мои наблюдения, что чаще всего вот эту тревожность и гиперопеку, гиперактивность проявляют мамы. Почему мамы? Или ты не согласен с этим?
Почему мама?
Почему папы поспокойнее к этому относятся?
Ну, есть папы равнодушные, наверное, они так
легко... Есть папы занятые,
легкомысленные,
да?
Легкомысленные, есть занятые, да. Есть папы, которые делегировали своим мамам, женам, то есть, да, все полномочия. Вот, вследствие там нехватки времени или еще что-то. Но я считаю, что, конечно, отец должен заниматься детьми, особенно если это мальчики. Ну, как сказано, если ты хочешь погубить дитя, дай ему все. И вот то, о чем говорила Евгения, вот это кормление по требованию взращивает в конечном итоге человек, который не может себя дисциплинировать, отказаться и требует своего все время. Дисциплина, иерархия. Я часто говорю об этом, что в семье должна быть выстроена церковная иерархия. Глава семьи – отец, помощница – мать, дети. Да, как отец – это у нас священник, мать – диакон, дети – прихожане. Конечно, идеальная ситуация, когда... люди верующие, да, и всю свою жизнь...
Ну, проще объяснить, да.
Да, это, ну, не то, что проще объяснить. Здесь даже получается так, что Господь работает вместе с родителями, да. То есть та самая синергия, о которой мы все время говорим, это не что иное, как соработничество человека и Бога. И когда люди в храме, когда они причащаются сами, исповедуются, причащают детей, я думаю, что многих таких вот проблем и вопросов просто не существует. То есть должна быть все-таки дисциплина, должны дети подчиняться, да, до определенного возраста, вот познавать глубокий духовный мир ребенка, как сказал нам наш духовный отец в свое время, не нужно, надо его воспитывать. Да, воспитывать ребенка с любовью. А что такое любовь? Мы же не даем, как Господь наш любящий. Он же, когда мы просим хлеб, он не дает нам камень. Или просим мы рыбу, не дает нам змею. Вот так же и родитель с высоты своего опыта, с высоты своих знаний, он ограждает ребенка даже тем, что он чего-то ему не позволяет. Даже тем, что не исполняет его сиюминутные и постоянные желания, да? То есть это навыкает к дисциплине, навыкает к самоограничению, да, и если по расписанию у нас обед условно там в 2 часа, то это будет в 2 часа, и если сегодня там условно постный день, то сегодня постный день, мы не едим поросенка, грубо говоря, да, вот эти маленькие, казалось бы, да, совершенно невинные ограничения, они все равно воспитывают человека так или иначе. И он уже понимает. А если семья, например, многодетная, там хочешь не хочешь, приходится делить то, что там добыл отец или мать, на всех. То есть это уже не все твое, а это надо разделить. И разделить по справедливости между старшими, младшими, средними и так далее. Вот это тот самый, как бы, образец, наверное, как тот самый опыт, когда люди уже не думают только о себе, а думают уже о тех, кто старшие, помладшие, средние и так далее. То есть вот это вот семья, где забота происходит друг о друге. Но, а потом, например, в многодетных семьях, я вообще не понимаю, как может быть гиперопека, потому что твоя опека и твоя забота и твой контроль распределяется на много человек.
Ну, да? В таких многодетных семьях, особенно как у вас, Женя, да.
Ну вот, конечно, если мы с Женей иногда думали и не думаем на эту тему, если бы у нас был один или два ребенка, наверное, они бы, конечно, выросли более, наверное, залюбленными и избалованными, чем...
Ну, мы вот, на старших-то это уже видели, дети.
Да, мы это, когда мы все видели, мы видели, все это знаем, проходили и так
хочу
далее.
Хочу это, хочу то, это я буду, это я не буду. А потом, когда, конечно, больше народу, он невольно делится, там старается как-то... видеть, что не только он есть в семье, что надо поделить. Вот, даже вот когда большая семья живет в одном доме и появляется кто-то, у нас часто бывают гости, которые живут, у нас всякое бывает, да, и вот прям видно, что человек, например, вырос один. Он прям упорно этот кусок себе заберет. Он не подумает, что ну, он что готовит, ему в голову не приходит, что вообще-то надо приготовить там, ну, хотя бы там еще на кого-то, да, спросить, кто еще хочет. Там. У нас дети все четко прям. А ты будешь, а я вот сейчас буду готовить, ему хочешь, я тебе тоже вот там, там яичницу, да, пожарить, тебе сколько яиц, да, там и так далее. То есть это вот прям принято в доме.
Ну, тоже просто на автомате.
На автомате, да. Поэтому тут вот у кого один-два ребенка, прям будьте внимательны, чтобы это, развивать этот навык специально.
Но это же тоже не берется. Вот просто потому, что дети родились сознательными, да, то есть они видят эту модель,
конечно.
И есть родитель или родители, которые им говорят об этом, что подожди, дорогой, надо же позаботиться еще о ком-то, да, надо еще подумать вот о ком-то, надо помочь вот тому-то и так далее. То есть это вот постоянно, это среда, в которой они вырастают. А потом вот вы говорите сейчас вот о таких вот проблемных детях. Я свою точку зрения, исключительно свою точку зрения выскажу. Вы знаете, это от праздности еще возникает, да, когда
это
люди
беда, просто,
не
да.
знают, чем себя занять. И просто уже не знают, что хотеть, да. Все есть, все в избытке, и все уже пресыщенность наступает, и нежелание уже, понимаете, каким-то образом себя занять. Отсутствует такое, такая вещь, как спорт, например, да, или увлечения какие-то. То есть, посмотрите...
В жизни ребенка имеется в виду, не
в жизни ребенка, безусловно.
Как у меня приходят дети и говорят, я говорю, у тебя есть мечта? Он говорит, нет, у меня все мечты сбылись. И я прям,
Господи,
я, у меня, честно говоря, это, вот сидит ребенок, говорит, у меня все мечты сбылись. Я говорю, ну ты о чем ты мечтаешь? Нет, мне ничего не хочется.
Вот это да.
Да,
вот
да.
Это
а потому что целеполагания нет. Видимо, и в семье нет такой целеполагания никакой, да. То есть чему, зачем мы живем, для чего мы живем и так далее. У нас тоже был вот как бы в семье один опыт, когда вроде бы молодой человек, нормальный, все. И вдруг начинает себя жалеть, что я вот такой-сякой, как мне себя полюбить, как мы, что мне сделать и так далее. Я вот возмутился на эту тему и говорю, ну, во-первых, нигде в Евангелии не сказано, что ты должен себя стараться полюбить. Сказано, что ты должен полюбить другого, как самого себя. То есть вот эта любовь к самому себе, она у тебя уже заложена, так или иначе, да? Я говорю, если ты хочешь... чтобы тебя полюбили, иди, помоги кому-то. посмотри на тех, кому хуже, чем тебе, кому больно, кому одиноко, иди отдай себя, затрать частичку себя на помощь другому человеку.
Саша, куда он пошел?
Я не знаю.
Ну, взрослый уже, это просто родственник, это не наш ребенок.
Ага, по крайней мере, да.
Александр Юрьевич, я думала, что это
он был просто потрясен вот этим искренним таким, прямо там, он, ну, он взрослый уже человек этот, там, 20+, и он как бы сидит прям так искренне, ну, как же мне себя полюбить, вот как я что-то не так живу. Саша, конечно,
Я себя не люблю, да. Я говорю, ну, помилуйте, если человек себя не любит, он не просыпается в 3 часа дня. Ну, например, да, я говорю, он встает пораньше, он старается что-то сделать полезно для других и так далее. То есть, вот, понимаете, перекосы, какие существуют в мире, даже среди православных людей, да, вот, и вот это вот навязывание, да, вот это вот постоянное, слава богу, сейчас, наверное, это уже прекратится наконец-то, да, потому что мы живем в такое военное время, когда, наконец-то, на первый план выходят другие ценности. Будем надеяться, что это так. А гиперопека, она была всегда. Я вспоминаю свою маму и даже Царствие Небесное. И даже не маму, а вспоминаю бабушку свою, Царствие Небесное. Вдова, значит, вдова, ну, не героя, героя герой войны, войны, можно так сказать.
Да.
Погибшего на Курской дуге. Вдова, которая овдовела очень рано, молодая, воспитывала дочь, и да, у нее была гиперопека, можно так сказать, да. Она постоянно проверяла всех по головам.
Ночью
она вот вставала, ходила
по всему дому,
трогала так.
Взрослых,
дома,
детей,
хорошо,
всех.
Дома хорошо.
Ну, потому что такая у нее тревожность.
Понимаете,
да, у нее встроенная
травма. Эта тревожность была.
Но она эвакуацию пережила, смерть.
Смерть, да.
Я 22 года.
Но это такая была неудушающая опека. Да, хоть мы и возмущались, и говорили, ба, ну перестань, как так можно. Стоило задержаться там на полчаса буквально намеченного времени, все, она садилась на телефон и начинала обзванивать всех знакомых, значит, не у вас ли, или у нас ли, вот так вот искать по всем. Мы, конечно, говорили, что зачем ты нас позоришь, зачем ты нас вот так вот выставляешь посмешищами и так далее, но все равно это была такая любовь, да, которая не загоняла нас в какой-то угол и не заставляла нас перестать общаться и так далее. Да, мы понимали, что это есть вот такая вот особенность, тревожность. Люди пережили войну, и так вот они относились. Она постоянно ходила встречать нас к метро. Она сидела, как наблюдательный пост у нее был, на кухне, да.
У меня, кстати, тоже бабушка сидела на
кухне. Да, она сидела на окне и все время, значит, контролировала. Ага, вот, вышел из метро, идет обратно. Все, слава богу, хорошо. Вот так вот. Но, тем не менее, это все равно какая-то была опека, какой-то контроль, но он был не удушающий.
Саша, ну, потому что, наверное, это была бабушка.
Не было телефонов и не было геолокации. Если бы они были, бабушка бы удушила с удовольствием. У нас вот аналоговое поколение, нам повезло. Мы выходили из дома, и мы были, в общем, свободны.
Да, и все, наш след обрывался, да. Напомню, что сегодня с нами и с вами Александра Евгения Ульева. Александр – предприниматель, Евгения – православный психолог. Ребята – родители 8 детей, бабушка и дедушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается на Светлом радио. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр и Евгения Ульевы. Многодетные родители, 8 детей. Александр – предприниматель. Евгения – наш постоянный гость, православный психолог. Сегодня говорим о том, как не задушить ребенка заботой и контролем. Вот Александр в первой части программы рассказал про свою бабушку, которая не удушала их, хотя как бы проявляла некоторые признаки гиперопеки. А Женя, наоборот, говорит очень часто мамам, которые к ней приходят, что вы принимаете тревожность за любовь. И я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже, когда часто вот благополучное время в семье, все у всех хорошо, и я живу иногда не с детьми, и даже, ну, некоторые дети уже совсем выпорхнули из гнезда. И тут я ловлю себя на том, что я уже несколько дней не тревожусь и думаю, так, надо срочно в семейный чат, да, какой-нибудь пульнуть там вот это вот, как вы, что с вами и так далее. Вот расскажи о своих вот тревожных мамочках и почему тревожность принимается за любовь.
Да, я все-таки вот стою на позиции, что надо отпускать контроль, потому что в связи с тем, что мы сейчас живем в цифровую уже эпоху, да, и каждый ребенок уже или с часами специальными, да, или с телефоном, да, там, или с тем, с другим, и мы видим абсолютно все. И вот когда мы ехали на передачу, я нажала на такой локатор, да, посмотреть, где дети. Лизочка оказалась в пруду. Это у меня любимая штука, когда ты нажимаешь на локатор, а там то Москва река высвечивается. Ну, первый раз, когда мне это высветилось, мне было совершенно не смешно. Я реально...
Да, ты вот рассказывал.
Вы рисковали не увидеть нас на передаче. Да. Мы, по идее, как тревожные родители, должны были срочно сменить курс и поехать в пруд.
В Москва река, да.
Нет, сегодня был пруд. Нет, у нас у Лизы, я не знаю, это очень часто реально. То один пруд, то другой, то Москва река, то еще что-то. Но я уже с юмором к этому отношусь. Но на самом деле, конечно... Очень хочется нормальному человеку проконтролировать, да, где мой ребенок и что с ним, и как. И вроде бы, да, я когда со взрослыми детьми разговариваю, говорю, ну, это же для тебя нужно, если что-то случится, чтобы я знала, где ты там и так далее. А потом я понимаю, что, ну, Бог не выдаст, свинья не съест. Значит, надо вот на Бога все равно очень много полагать своего, так сказать, своей надежды, да, молитвенно. И я все время говорю, мамочки, беспокоишься? Прямо открываешь молитва слов, иконы, и вот первые 10 минут своего беспокойства посвяти молитве. А потом уже, когда ты помолился, вот эта волна кортизола и адреналина спала, и ты уже начинаешь думать правильно, у тебя начинает нормально работать голова, и даже если это опасность какая-то, реально ты можешь предпринять какие-то здоровые действия, разумные, которые, если что-то от тебя зависит. И ни в коем случае не принимать тревожность за любовь, потому что тревожность – это не про любовь, конечно, совсем.
Ну да, то есть если ты долго не тревожишься, ты чувствуешь себя просто плохим родителем.
Ну, это неправильно. Тут надо прям спокойно говорить, что все хорошо, слава богу, с ребенком все в порядке. Абсолютно вот прям приучать себя к такой благой мысли, что Господь не попустит ничего злого, плохого, что Бог будет всегда рядом с моим ребенком. И, конечно, с детства воспитывать его, да, в том, что... Ну, я учила прям своих детей и говорила, если что-то случится, детка, молись. Если есть возможность громко кричать, прям молитву, говорю, прям кричи, ну, если тебя схватили, потащили, да, куда-то там, да.
Господи.
Ну, это какие страхи у мам, да, да. Что-то случится. Да. Я говорю, слушай, ты просто кричишь громко, Господи, помилуй. Говорю, поверь мне, растеряется любой, кто тебя схватит. Вот, если нет возможности, значит, про себя молись, обязательно, и помощь придет. То есть я вот прям вот так их настраивала, что вот всегда прочитай внутри молитву, чтобы ты сосредоточился, что Господь рядом, там, и так далее, в любой сложной ситуации. Я считаю, что этому надо учить детей, прям учить, прям приучать, рассказывать. А вот все беспокоятся, вот, что он там встал в храм, не встал, особенно подростки, да, на литургию там не доехал, еще куда-то он не доехал. Угу. Если вы к подростковому возрасту научили вот такой внутреннему надеянию, да, что если что, надо молиться. И я видела очень милые кадры. Недавно одна учительница выложила в сеть. Она преподает историю в школе. И такие милые детки, как это, ну, средняя школа, и пишут контрольную, и у всех такая, у кого-то иконочка стоит, у кого-то еще что-то. Я специально спросила, говорит, что православная школа? Он говорит, нет, это обычная государственная школа в Москве. И вот они прямо иконочку поставили преподобной Сергии, сидят, пишут себе историческую вот эту вот...
Учительница, наверное, рассказала, что помощь будет, да?
Я не знаю, она просто сама умилилась, она верующий человек, но она как бы совершенно, ну, как бы государственная школа, она просто преподает. И ей так умилительно было, что она на телефон это сняла, как бы вот что, и она прям написала, что ну, кто поставил иконочку, все получилось, помощь пришла. Но это действительно успокаивает, даже вот с психологической точки зрения, если ребенок сосредоточился, молитва, иконочка, он как бы внутренне чувствует себя более уверенным.
Ну, он, конечно, он понимает, у него вот этого психоза нет,
да, он не один, да, у него есть помощь Божия, у него есть ангел-хранитель и так далее. То есть, если это вот это рассказывать ребенку и себе себе тоже рассказываете, когда вы тревожитесь, вы говорите, ну, у меня же есть Бог, у моего ребеночка есть ангел-хранитель, да, я его благословляю, когда он уходит там и так далее. Ну и молитесь, конечно, молитесь. Вам будет легче, и ребенку хорошо.
Вот скажите, у вас, как все-таки у родителей восьмерых детей, был вот это вот какие-то случаи, может быть, вы конкретные истории какие-то вспомните, когда ребенок понимал, что вследствие этого наступает это. То есть, если так, то будет так. И ну, какие-то случаи, когда ты вот не как-то не оберегаешь ребенка вот прямо от любой царапины, да, а когда вот ты какую-то царапину разрешаешь ему сделать, разумеется, в рамках безопасности, то мы даже, ну, как мы нормальные люди, мы как бы даже это
нас
не
все время приучали к самостоятельности. Да мы, собственно говоря, и были самостоятельными людьми, потому что мамы работали, бабушки работали. У меня тоже была неполная семья, отец умер, когда мне было 9 лет, уже не то же самое, и мы всегда были самостоятельные. У нас были ключи от квартиры, мы сами ходили в школу, мы сами возвращались, мы разогревали тот обед, который приготовила мама на несколько дней.
И надо сами готовить.
Да, ну, сами,
картошечки,
наверное,
почистить.
Ну, это другой вопрос.
А как то же, есть к маминому приходу,
мы были самостоятельно, мы сами делали уроки, сами ходили на прогулки, возвращались и так далее. Играли с детьми, то есть мы были самостоятельные. Да, нас контролировали, нас спрашивали, ты все сделал, не сделал. Но, понимаете, вот как-то так вот не было такого, что ты должен отчитываться мне каждую там секунду, что у меня все нормально и так далее. Да, родители просили, что если мы где-то задерживаемся, позвонить, сказать, что да, так и так, мы вот задержались, будем тогда-то, тогда-то. Но это естественное беспокойство родителя за своего ребенка. Вообще, для чего писал притчи царь Соломон? Для своего сына.
Угу. Это же учебник фактически.
Конечно. Он ему рассказывал.
Детей-то много было.
Как жить, что делать. Вот так и в нашей семье. Мы все время говорим с детьми. Жень там на свои темы, я на свои темы. И, конечно, вот все это надо проговаривать, что может возникнуть такая ситуация, как из нее выйти, что делать, что не делать, как себя вести и так далее. Как бы проинструктирован, значит, вооружен, грубо говоря, да. У нас нет никаких секретов, да, мы обсуждаем это все. И, безусловно, ребенок должен понимать, должен знать, понимать. Мы все время говорим, что жизнь сложная штука. Если вы учитесь там в закрытой школе, и у вас как бы свой оазис, который пока вас оберегает от внешних воздействий, но когда вы вырастете, вы попадете во внешний мир. Он порой бывает очень жесток, зол, завистлив, да, и недружелюбен. Мы все это рассказываем, мы все это доносим для своих детей. Поэтому здесь надо, конечно, общаться с ребенком. Надо ему доверять. Надо ему давать все же некую самостоятельность.
Ну, максимально, да, Аня. Но у нас, знаешь, причина следственной связи, конечно, папа у нас за счет того, что он, вот Александр, он такой строгий отец, и он как бы там... Следствие наступали сразу же, понимаешь, если что-то не так, там причина следствия сразу быстро находилась, понимаешь, да? Это важно. Вот там говорят, что там можно наказывать детей, нельзя наказывать детей. Если мы берем слово наказание, да, как наказ, что там, ну, не знаю, там, набезобразничал, уберись за собой, да, там, не учил ничего. Я всегда говорю, дайте ему возможность получить эту двойку, тройку, не надо оберегать, со всеми договариваться. Дайте ему возможность увидеть последствия. Да, я не делаю уроки, значит, будет плохо. Но тут, конечно...
Если ты не застегнул куртку, ты простыл, все.
Ой, да, у нас был момент, когда один из сыновей упорно пытался ходить вообще вот зимой раздетым просто полностью, даже смешно... Смешной
период,
момент,
да,
я тебе могу рассказать, ага. Сразу вспомнилось, мне кто-то перекинул видео, даже, по-моему, он сам перекинул видео, где зима, снег, Москва, и на телефон человек снимает парня, который идет там футболка, шорты и рюкзак. А поскольку издалека снимались, и мне прислал сын, я решил, что это он, потому что я привыкла, что он вечно раздевается, и я говорю, слушай, и я ему пишу, а ты куда шел? Он говорит, мама, это не я, успокойся. А я уж смотрю, думаю, господи, значит, он не один у меня такой, прям реально, вот, вот там с ним в школе там ему говорили, что слушай, оденься, пожалуйста, ну, вообще-то минус 10, да, ты что, как бы, а мне не холодно, и все, вот это вот, а мне не холодно. Ну, где-то, когда там мы уже говорили, что, ну, вот, когда он заболевал, я говорю, ну, слушай, ну, вот, Вот ты рассказывал, что ты такой здоровый, крепкий, и чего заболел тогда? Ну, по-разному, надо много с этим работать. Обязательно показывать, но стараться не уходить в занудность, да, вот, и вот, ты такой-сякой, там, это не очень рабочая штука. А вот давать возможность упасть и, может быть, даже коленку разбить. Ничего страшного, ничего страшного. Да, больно, да, коленка болит, пойдем завяжем, но ты же сам побежал. Я же тебе говорила, не бегай, ты побежал, ну, что, вот.
Ты про оценки заговорила, я вспомнила еще одну историю от своих друзей. Значит, их вызвали в школу, ну, или они пришли на какое-то собрание, вот, и про одного из парней, там старшие какие-то классы, девятый, я могу ошибаться, сказала учительница английского языка, что он, говорит, такой обаятельный, такой хороший. Они говорят, ну, если он такой обаятельный, что же у него трояк-то по-английскому? Ну, вот он бы к своему обаянию, сказала она, еще бы поучился немножко, было бы вообще круто. И родители, ребенок пришел домой, родитель говорит, слушай, давай хотя бы четверку. Ну, английский язык там пригодится тебе, давай четверку в конце года. Если не будет четверки, поедешь к брату в Англию, будешь там учить английский. А брат в этот момент был старший в Англии. И вот в году тройка, значит, парень собирается, едет в Англию, он живет на одном конце Лондона, учится в колледже, на другом, между ними надо как-то страшно рано вставать, ехать на каких-то автобусах перекладных, денег мало, окормляется он в какой-то там столовке. В общем, вот такие вот 2 или 3 месяца такой прекрасной жизни, когда английский выучен идеально, и ребенок возвращается домой с большой радостью, и при этом... Та-дам, причинно-следственная связь, не было четверки.
Ну, самостоятельно сдали.
Как бы обещали,
молодцы родители,
сделали,
что сделали,
да.
На самом деле. Они. Обычно родители, к сожалению, говорят, там, ну, поругаются, но обычно последствия не наступают.
Да. Или даже если обещают эти последствия, да, то в последний момент там мама
говорит, жалко ребёнка.
Слушай, да, ну что мы будем ребенка мучить, вот это все. И ребенок так...
Ребят, вот
хорошо.
Молодые люди, да, учиться не хотят, в институт не поступают. Вступили в армию, до свидания.
Угу. Ну, сейчас я смотрю, кстати, многие уже как-то смирились с этим. Раньше прям очень боялись, а сейчас все-таки как-то так народ говорит, ну, пойдет в армию, значит, ну, угу. Все там. А дети такие говорят, да ладно, вы что, нас в армию дадите? Я говорю, конечно, вот военкомат, сама позвоню. Ничего, пока поступают вроде.
Нет, все правильно, а потом это вообще священный долг каждого гражданина. У тебя были все возможности, все шансы учиться.
Угу.
Ты этот шанс упустил.
Ну, это, пожалуй,
поэтому,
да, такое следствие,
да,
сейчас
поэтому,
очень интересное.
Пожалуйста, да. Конечно, там, может быть, мамочки какие-то начали вздыхать, там, ах-ах-ах, как в армию сыночка единственного отдать и так далее и тому подобное, но...
Вот я зацепилась, Жень, вот за твою фразу, когда приходит ребенок и говорит, что у меня все мечты сбылись, я больше ничего не хочу. Расскажи поподробнее, потому что это очень страшная
детей.
История.
Да, да, да. Это сытенькие такие, присыщенные детки, как правило, с небольшим лишним весом, а иногда с большим. Все куплено, все вкусненько, все сделано. И вот деточки такие присыщенные абсолютно. И мне их даже жалко, потому
это
что.
Это не
они...
то слово, как жалко.
Да,
это
у них мотивация какой-то... вообще отсутствует практически на все. Им хочется только лежать и вот лежа во что-то играть в телефоне, и все. Больше ничего, нулевая мотивация. То есть, в принципе, это вот как откармливают, например, там утку к Рождеству, да, раньше ее уже сажали неподвижно, и вот кормили, чтобы она такая была жирненькая, ни о чем не беспокоилась, вес нагуливала. Вот, и, к сожалению, сейчас частая история, и, дорогие родители, обратите внимание, да, потому что вот эта программа, что надо накормить и одеть, это у нас... нам достался от бабушек, дедушек, да, когда это действительно была
которые
проблема.
Которые голодали войну, конечно.
Да, это была проблема. Кормить, одеть, это было очень сложно. Сейчас такой проблемы нету вообще, потому что сейчас все-таки, ну, все зарабатывают, есть доставка, наши эти огромные сети, да, онлайн-торговли, маркетплейсы, да, на которых, пожалуйста, заказывай любую вещь в любое время дня и ночи, все привезут моментально. И я столкнулась сейчас уже с тем, что если раньше потребитель, кто хотел лишнего, его хотя бы, знаете, ну, надо было встать, одеться, дойти до магазина, угу. И там купить эту вкусняшку, и это хотя бы, ну, хотя бы ногами шел до нее. Сейчас, к огромному сожалению, вот эти сотни и тысячи курьеров, и люди просто вот превращаются в полностью такие, знаете, безвольные существа, которые, особенно дети, подростки, потому что у них, ну, нет же, они на внешней мотивации работают, внутренняя еще не работает, его надо воспитать, эту внутреннюю мотивацию у ребенка. Это педагогический прям процесс, это не просто, она сама не начинает работать. Мы думали раньше, когда мы росли, что оно само работает. Нет, оно вот встань, оденься, подойди. Там, и мы в очередях стояли, да, не помнишь наше детство, да, там надо было там денежки эти отложить, что-то там придумать, это мороженое.
Во-первых, идеология была кое-какая.
Всё-таки. Ну, идеология была
героическая. Ну, как героическая, ну, это другой вопрос.
Нет, нет, Сашуль, идеология была общественно выше лично. Вот это было, безусловно, что какая-то такая вот история была про общественное, что там надо долг отдавать, честь, еще что-то. Но она как-то так сгорела в 90-х.
Ничего страшного, зато она вырастила много достойных людей.
Но там, знаете, общество на самом деле было вот разделено. Там были какие-то оппозиционные там такие семьи, где они, ну, я знаю, что мои родители, они как раз вот из того поколения, которые собирались на кухне и там обсуждали.
Диссиденты,
все,
да.
Диссиденты такие, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр и Евгения Ульевы. Александр – предприниматель, Евгения – православный психолог, родители восьмерых детей. Говорим о том, как не задушить ребенка своей заботой. Вот какие еще опасности? Вот, нет, давайте так скажем, ребенок таки лег на этот диван, то есть уже вырос вот в этой семье.
Лучше получил... предотвращать любым способом. Да, поверьте, да, да. Мне лучше не доводить до этого дивана, потому что там уже реально может быть и уже и клиническая даже депрессия. То есть мы потом получаем депрессивного ребенка, потому что он мало двигается.
Дофамин из телефона.
Да, дофамин из телефона. Он, ну, тут, да, он просто играется. И дальше там даже биохимический процесс нарушается внутри детского организма, потому что он должен двигаться, он должен... На свежем воздухе много бывает, да, он должен общаться, играть со сверстниками. Сейчас ушла совсем игра вот такая офлайн, где дети, вот то, что мы во дворе, мы же учились взаимодействовать. У нас даже вот та же считалочка, которую надо было прочитать, чтобы начать игру, да, а какую считалочку играем? А вот это читаем, да, не играем, а какую мы сейчас, кто вода, кто не вода, да, это было очень серьезное взаимодействие, коммуникация, сейчас она отсутствует у детей совсем. Сейчас они боятся всего, боятся играть, мамы боятся травм, мамы начинают вмешиваться. Очень плохой тренд, который я сейчас наблюдаю, прям очень грустный. Родительские чаты и то, что родители беспрерывно вмешиваются в отношения между детьми. То есть там начинается какая-то ссора, и мама там начинает уже ходить прям на разборки. А твоя дочка моей дочке это сказала, а вот пусть она извиняется и так далее. И там начинаются прям такие шекспировские страсти, которые приводят к тому, что ребенок даже не может сам уже помириться и поругаться. Должна прийти мама и как-то закончить, да, вот этот процесс, кто там кому что сказал, требования извинений таких в жесткой форме. Вот я все время сейчас наблюдаю, очень грустно это все.
Это, знаешь, я это в свое время назвала так, это родители, которые залезают в песочницу. Знаешь, вот, когда вот родители сидят, дети начинают вот эти ведерки выдирать у себя из песочницы, тут подходит мама, говорит, так, это его ведерко, отдай ему. Ну, хорошо, если она к своему ребенку подходит и говорит, что это его ведерко, но
дети
бывает по-разному.
Дети все-таки сами, вот эта причинно-следственная связь, она вот так и вырабатывается. Они сами как-то взаимодействуют, да, там, помирились, поссорились, там. Ну, понятно, что мы вмешиваемся в какие-то сложные ситуации, но бегать там, требовать извинений, там, кто кого каким словом обозвал, все это разбираться в этом во всем, это, конечно, неправильно совсем. Потому что мы со своими взрослыми страстями уже туда влезаем, со своими какими-то там обидами на кого-то, там же триггерит у той же мамы обиды, которую там когда-то ее обижали.
Да, у нее такая своя инфантилизация.
100% Там тут же прибегают, вот меня в школе обижали, и вот я вижу моего ребенка, один раз обидели, а ребенок видит, ага, мама такая беспокойная, значит, все плохо, все страшно. Спасите, помогите.
У меня такая история вот про эту песочницу. У меня дочка, еще она была такая юная, тоже подростком, и приехала в гости к своей подружке. А подружки что-то родители какие-то разбогатели, съездили там, не знаю, в Милан, купили кучу нарядов, и вот подружка, значит, вынула все наряды и показывает моей, значит, это в депрессию впадает от такого количества нарядов, и подружки, значит, приходит и говорит: мама, там что-то, вот почему она мне, зачем мне надо достала это все, хвастается передо мной, ну, они же такие еще прямодушные. И позвонила, у нас такая была учительница английского, она говорит: Светлана Григорьевна, почему она... Вот... Она говорит: да это вообще безобразие, что же она хвастается, да она просто крокодил. И дочка как-то сразу утешилась, внутренне как-то умиротворилась, позвонила, значит, своей подружке, говорит: знаешь, что сказала Светлана Григорьевна? Она сказала, что ты крокодил. Значит, подружка в слезы, она бежит к папе, и там: папа, меня только что, значит, да, назвали крокодилом. Папа звонит
не
мне.
Не просто, а учительница же, получается.
Да. Да, папа звонит мне и говорит: так, Аня, в чем дело? Почему твоя учительница, значит, назвала мою дочь крокодилом? И на этом этапе мы как-то замираем и начинаем с ним хохотать, потому что, ну, это очень смешно. Мы уже сейчас поссоримся с ним вот из-за этих вот девичьих вот этих разборок. Ну, я просто очень запомнила эту ситуацию.
Ну, вот хорошо, что Ваня засмеялись. Обычно бывает очень агрессивная реакция, и там прям такие разборки.
Обидно же, да, за своего-то.
Слушай, ну, я просто, вот, я просто смотрю, потому что психологов же тоже привлекают, чтобы психолог уже разбирался, там, если или школьные психологи часто разбираются в таких разборках серьезных. Ну, дорогие мамы, старайтесь все-таки проговаривать, кажется, с ребенком его переживания, но говорите о нем, о его переживаниях.
Не о другом человеке.
Да, не бегите вот спасать, помогать и там. Да, есть ситуации буллинга, есть ситуации травли школьной, когда вы должны вмешаться, когда вы не должны вот говорить: ну, сам разбирайся и так далее, когда ребенку уже плохо, там видно, что, ну, тяжелая у него ситуация, он не справляется, тут, конечно, надо, ну, не с детьми разбираться, а идти к педагогу, потому что атмосфера в школе – это вопрос педагогов. Они видят, что происходит, они должны принимать меры, они имеют возможность вызывать родителей, устраивать родительское собрание, действительно как-то обсуждать вопрос травли, да, что это плохо, там, смотреть какой-то фильм там, и так далее. То есть, ну, педагогический процесс должен идти. Потому что дети, да, они вот все страсти у них наружу, да, злые, травят там, и так далее. Поэтому тут вот такая история, что и вмешиваться не надо, и в то же время держать руку на пульсе, да, если действительно какая-то ваша помощь нужна, то помогите. Даже две крайности: или полное вмешательство, и уже там чуть ли не с ребенком в школу ходит, или полное отстранение, да сам разбирайся, мы-то как-то разбирались, и ты без нас разберешься. То есть вот эти две крайности не надо. Нужно вот такую золотую середину, когда вы обсуждаете с ребенком, и если ему действительно плохо, больно, и там травля такая нешуточная. У нас интересно в семье, у меня вот были дети, которых травили, и был ребенок, который сам травил. И я даже не знала этого, я случайно это узнала, как бы, и мы с ним разговаривали, там, и так далее, проговаривали. Я говорю: слушай, а зачем ты это делаешь, там, и так далее, мы прям с ним обсуждали. Ну, возможно, он там младший в семье, может быть, тоже там его, честно говоря, старшие братья тоже так прессовали его, и вот у него это как бы в школу пошло. Ну, потом с возрастом, там, с разговорами, с таким каким-то доброжелательным таким отношением, все, слава богу, потихонечку нормализовалось. Все может быть. И ваш ребенок может травить, и вашего ребенка могут травить. Тут вот всякое бывает. Потому что агрессия, она ищет выход. Если агрессия в семье, ему надо прийти вот где-то... Вот почему подружка достала наряд? Самоутверждаться. Смотри, какая я классная. Смотри, сколько мне, как меня любят, да, сколько мне все привезли. А тут не вынесла душа поэта. А, видимо, уже папа погиб тогда, да, Аня? Вот
как... Не-не-не, это было вот в детстве.
Нормально, да? То есть она могла еще... Все еще было хорошо, да, все еще могла. Ну, вот, значит, тут уже зависть сработала.
Конечно.
Уже такая зависть чистой воды, да. Ну, тут тоже надо объяснять, что смотри, вот она вывалила эти вещи, да, ну, ты видишь, вместо того, чтобы порадоваться, ты, вот ты позавидовала, и тебе тоже могут позавидовать, если у тебя так будет. То есть не старайся демонстрировать. Но на этом примере надо уже ребенка учить правильно общаться с другими людьми. Но это все, конечно, непросто.
Саша, а были ситуации, вот когда хотелось, нельзя вмешиваться, а очень хотелось защитить детей?
Да нет, у нас таких ситуаций особо не было. Во-первых, не было, слава богу, никаких внешних угроз, так называемых. А потом, я все-таки надеюсь, что мы с Женей относимся к тому числу адекватных родителей, да, которые...
К тому небольшому числу.
Да нет, нет, они там
адекватных много. Я такой статистики не знаю.
Все хотят быть хорошими.
Большинство таких родителей, которые все-таки адекватно оценивают степень той или иной угрозы, И мы зачастую просто делегируем решение тех или иных вопросов детям. Это ваши вопросы, вы их решаете.
Ну, взрослым.
Ну, взрослые, конечно.
Ну, взрослым, да.
Да, как правило, так. А потом я хочу сказать, что очень важен родительский пример, да. Угу. Если папа лежит на диване и дует с утра до ночи в эту игрушку, да, электрическую, да, то сын повторяет его позицию, да. Если родители, например, идут все вместе, занимаются спортом или занимаются какой-то культурной программой, дети это видят, и, конечно, они привыкают к этому, навыкают этому, да. То есть если отец берет ребенка и говорит, давай пойдем вместе, будем делать руками то-то, то-то, мне нужна твоя помощь, и объясняет ребенку, что я без тебя не могу, ты же помощник, да. Это твой дом, ты все-таки как мужчина должен помогать, должен следить за порядком и так далее. Да, ребенок с удовольствием откликается на эти призывы, и это становится его нормальной средой. Да, это очевидно. У нас очень много знакомых, где, например, внучки, да, потрясающие, я всегда поражаюсь этим, целеустремленные дети. Там уже в детской сборной по горным лыжам прекрасная успеваемость. При всей этой занятости, при командировках, поездках, человек живет полной жизнью, маленький человек, да, еще. Я смотрю, а где стрессы? А где проблемы?
А где травмы?
А где саможаление? А где вот эти вот все? Это от праздности. Я не устану это говорить. Это от праздности. Это от отсутствия какой-либо мотивированности. Да, это от, может быть, даже и вседозволенности, да, и от того, что все есть в этой жизни.
И все по требованию. Я вот опять это повторю, потому что все по требованию, и дальше он только требует и требует. Потом натребовался, все ему закрыли, все базовые потребности закрыты, такие вот примитивные, да, еда, и он выбирает вот эту вот позицию ленивого такого,
инфантильного. Ну, конечно, сейчас ему, дай ему сейчас поесть, дай ему одеться, дай ему наиграться, а потом по мере возрастания, ну, давай ему женщину тогда уже, чтобы не было ответственности ни семьи, ничего.
Сейчас виртуально уже всё,
да, грубо говоря, понимаете, ну, вот это, как бы вот это вот получается ненасытный такой вот отродье, которое все время что-то хочет, а ему никто, видимо, не сказал, что хотеть-то неплохо, но надо же что-то жить-то не только ради себя, а ради еще кого-то, что цель-то не насытить свое чрево и не ублажить свою плоть, да, а именно, чтобы ты жил, был полноценным человеком, да, был полезным человеком, да, не просто человеком, который кушает, извините меня, да, отправляет физиологические потребности, но чтобы он был кому-то нужен, кому-то полезен. А вот это вот желание от всего заградить, от всего защитить, да, и так далее, и тому подобное.
Как елочная игрушка,
это тупиковый, да? Это тупиковый вариант.
Обложить ватой такой, да, елочная игрушка, она очень красивая,
она же хрупкая.
Она хрупкая, и вот мы ее обкладываем ваткой такой, и вот бережем, один раз в году вешаем на елочку и убираем, да. Вот если ребенок растет вот так, как эта елочная игрушка, то да, вот эта хрупкость так и будет. И он ничего не может сделать с этим.
Посмотрите, как армия меняет человека. Когда молодой человек уходит в армию, даже при всех его страхах, неизвестностях, что там будет, как там будет, ну, молодые люди приходят совершенно другими людьми.
Ну, у вас-то есть такой опыт?
Конечно.
Да, да, у нас прям сильный сын, как бы дисциплинированный. Ну, по крайней мере, знаешь, Ань, он целый год вставал, там, в 6-7 утра, там, подъем, да, и вот он как вернулся, во-первых, он несколько раз прыгнул с парашютом. И мы с мужем сказали, господи, мы даже себе представить не можем, чтобы выйти из самолета и прыгнуть на километр. А он говорит, ну, километр мало, там лучше повыше. И мы говорим, я себе даже вот вообразить, он нам видео присылал, счастлив, просто мама, я это смог, у меня это получилось, там и так далее. И это важное преодоление себя, конечно. И он уже приехал,
ну,
дисциплинированно.
Это не только преодоление себя.
Утром стал вставать, ему и легко это стало делать. Раньше это как-то, ой, ну как-то я утром встану, вот это вот ночные бдения, да, за компьютером.
Это это еще и самоутверждение.
Сон до обеда.
Самоутверждение, что я это смог, я это сделал, да, я это преодолел, я это превозмог, я это потерпел, я это претерпел, да, я прошел через это. Это закаляет, закаляет характер мужской, в первую очередь. Я думаю, что с девочками происходит немножко по-другому, но тем не менее, да.
Для девочек материнство так
примерно, примерно
роды, смысл, роды, кормление, смысл, материнство, да. Вот это вот как раз взросление, да, что я не одна, что у меня есть малыш, да, внутри, потом там она его рожает и так далее. Да, мальчик в армии. Работа.
Слушайте, ну, к сожалению, наша программа подходит к концу, и я напоследок просто вспомнила эпизод, когда дочь у меня, будучи тоже таким уже подростком, я работала в лагере, и она написала там в наш журнал заметку с картинкой, но тема была «Вот напиши о самом главном в своей жизни». И дочь написала, что вот у нее есть все: братья, большой дом, даже старый хомяк, но... ей очень хочется бороться за что-то, вот чего-то.
Да,
и
да,
вот это
да.
Для меня был какой-то очень такой значимым моментом, что дети просто, им необходимо бороться, и, как говорила моя психолог, к сожалению, Царствие Небесное, которой я всего-то, наверное, раз-два за жизнь пришла, но она говорила, что если они не борются, они начинают бороться против самих себя.
Прекрасно.
Ну, да, и против родителей, да, безусловно. Да, да. Спасибо. Такой сегодня непростая очень, на самом деле, тема, непростая беседа, как не задушить ребенка заботой и контролем. Ну, как-то мы коснулись этой темы, и думаю, будем продолжать. Напомню, что сегодня с нами и с вами Александр и Евгения Ульевы. Александр – предприниматель, Евгения – православный психолог и наш постоянный гость. Оба двое родители 8 детей, бабушка и дедушка 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, дорогие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».